Вы знаете, вот интересно, что говорит Аризал, достаточно известная такая вещь, что Йом-Кипур, который на самом деле называется Йома-Кипурим, это только лишь Йом, это день как Пурим. И тогда задается вопрос, а что не хватает вот, Йом-Кипуру, который многие считают вообще самым святым днем в еврейском календаре? И ответ, который говорят наши мудрецы, не хватает именно материальности. Дело в том, что мы с вами каким образом достигаем того, что мы получаем прощение, очищение в Йом-Кипур, мы достигаем это тем, что мы уходим из этого мира. Мы не едим, мы не пьем, не одеваем обувь кожаную и так далее. Да? То есть, на самом деле, так сказать, мы становимся ангелами, и вот на этом духовном уровне происходит очищение. Это необходимо один раз в год, да? Но на самом деле это не есть предназначение еврея, еврейского народа. Наша задача – это поднять материю. И поэтому нам говорит Аризаль, говорят наши мудрецы, что у Пурима есть еще больше возможностей. Даже почему? Потому что мы можем сделать то же самое, но можем сделать уже через материальный мир. И поэтому мы понимаем, что каждая мицва, каждое действие, если хотите, которое мы делаем на Пурим, имеет огромную глубину, имеет огромную важность. И давайте мы сейчас с вами поговорим именно об этом. Но первый вопрос, который мы должны с вами задать, как дожили мы до жизни такой? То есть спросили евреи, это чисто еврейский вопрос, а за что евреи заслужили смертную казнь вот во время пуримских событий? Да? Потому что когда к нам приходят какие-то проблемы, то первый вопрос, который мы задаем вопрос, а что мы сделали неправильно? Потому что мы же понимаем, что это какая-то ответственная реакция мира на какие-то, на наши неправильные действия. И говорят наши мудрецы, что вот эта, так сказать, угроза пришла из-за того, что евреи пошли к Ахашверошу, к царю, на пир и получали удовольствие. Тогда Талмуд задает другой вопрос. А хорошо, вот ну, были евреи, которые были не в Шушане. И сказано, что они поклонились идолу. Что когда вавилонский царь поставил идола золотого и сказал, что надо поклоняться, да, то ему поклонились. Вот, ну, идолопоклонство, как вы знаете, у нас вот, не почитается. Но тогда задается другой вопрос. Ну, понимаете, хорошо, евреи пошли на пир. И евреи на этом пиру развлекались, там им было, да, получали удовольствие, но это же в конце концов не наказывается смертной казнью. И при том, что говорят опять-таки наши мудрецы, что еда была абсолютно кошерной, вино было абсолютно кошерное, да, никого ничего не заставляли. Ну, тогда ну, царь приглашает и говорит, что я для вас специально все сделаю кошерно. Ну, так причем, ну что? В чем проблема? Дело в том, что, говорит Талмуд, когда евреи пришли на этот пир, они увидели на секундочку, что Ахашверош оделся в одежды первосвященника и поставил на стол храмовые сосуды. И тогда евреи поняли, почему на самом деле он устроил этот пир. Потому что он неправильно рассчитал 70 лет, когда должен был закончиться Галут. И он считал, что Галут уже должен закончиться, а евреи не ушли, они не построили храм. И поэтому, естественно, духовный центр мира теперь в Вавилоне. И он вот именно из-за этого устроил, в честь этого, если хотите, устроил пир. Задают комментаторы вопрос, у кого вообще что-то полезет в горло, когда ты понимаешь, что весь этот пир, да, так сказать, он поражение тебя, скажем так, духовное поражение. Но мало того, что евреи ели на этом пиру, да, ну, скажем, боялись там, если бы они не поели, царь мог разозлиться, вот, и убить и так далее. Но они еще удовольствие получали. А это уже хил-хашем, это оскорбление имени Всевышнего. И говорят наши мудрецы, что вот как раз оскорбление имени Всевышнего оно не окупается ничем, кроме как смерти. не помогает ничего другое. Ну и идолопоклонство, как мы с вами уже видим, то же самое, да, так сказать, вот. И тогда задается вопрос, ну ведь на самом деле Мордехай и Эстер каким-то образом спасли еврейский народ, то есть они нашли способ еврейский народ спасти. Каким образом? И сказано, что это на самом деле из лекции Рав Тверского, я сейчас вам говорю, Бенциона Тверского, да, вот этот материал, который он дает, потрясающий, что Мордехай, он учился у Моше Рабейну. Каким образом? Ну, когда евреи создали золотого тельца, то это тоже был Хилуль Хашем. И вы помните, тоже был смертный приговор. Творец говорит Моше Рабейну, отойди, как бы я сейчас вообще всех уничтожу. Но Моше Рабейну начинает молиться. И он спасает молитвой еврейский народ. И тогда говорит Мордехай, а, смотрите, ничего не помогает, но молитва может помочь. А дальше есть на самом деле в Талмуде очень интересное такое высказывание, Рав Мейер говорит. Он говорит, смотрите, есть два человека, которые заболели смертельной болезнью. Это один случай. Второй случай, когда есть два человека, которые приговорены судом к смертной казни за одно и то же преступление. И вот у нас есть два человека, которые болеют той же самой болезнью, они молятся, естественно, о выздоровлении. Два человека, которые сидят в тюрьме, тоже молятся о своей освобождении своем. Теперь сказано, что один умирает, другой выздоравливает. Одного казнят, другого выпускают. Ну, и задается вопрос, а почему? И говорит Рав Мейер, дело в том, что один из них молился, называется этот филаш лима, полный, полноценный, скажем так, молитвой, а другой молился неполноценной молитвой. Ну, и задается вопрос, а что такое полноценная молитва? И в конце концов, вы понимаете, что в таких ситуациях люди действительно молятся от всего сердца и очень горячо, очень жарко. Это жизнь самого человека, как бы это самое, что, в чем разница. И сказано, разница она вот в чем. Что один человек полностью верит, доверяет в силу молитвы, а другой нет. И в этом вот основная, самая главная разница в силе их молитвы. Слышите, это очень важный момент. Мы очень часто молимся. Ну как мы молимся? Ну, просят нас, помолитесь, пожалуйста, за кого-то. Конечно, пожалуйста, вот дайте имя, сейчас помолюсь. Теперь, насколько человек в этот момент верит, что его молитва действительно имеет колоссальную силу. Вот ровно настолько, насколько он способен в это верить, ровно настолько он усиливает свою молитву. Если он 100% знает, что его молитва действительно имеет колоссальную силу, значит, она будет на 100% больше иметь эту силу. Очень важный момент. То есть нам нужно с вами развить в себе, а вот сейчас, ну, понимаете, какая ситуация в мире, именно эти качества. Это то, что учил Мордехай еврейский народ. Не просто молиться, не просто поститься, а именно чувствовать, что Творец здесь сейчас, Творец тебя любит, тебя, конечно же, он слышит, как он тебя не слышит, ты его часть, да, и он дал тебе вот эту силу, он дал тебе эту возможность, и вот когда ты это начинаешь полностью ощущать, то ты начинаешь менять мир. И действительно, мы видим с вами, что удалось, да, не просто удалось, а еще привели сюда вот фантастическую энергию, которая приходит каждый год. И вот у нас опять будет возможность воспользоваться той энергией, которую принесли евреи в то пунинское время, для того, чтобы поменять все в мире. Теперь, но тут есть еще один интересный момент. Хорошо, если евреям молитвой удалось искупить свою вину, да, кроме молитвы еще была тшува, конечно же. И была тшува, говорят наши мудрецы, не из страха. Из страха она не работает, а из любви. То есть, просто-напросто, значит, что происходит? Когда делают еврей тшуву из любви, то негативная энергия переворачивается на 180 градусов. И опять-таки Хатам Софер нам поясняет, он говорит следующее. Понимаете, вот представь себе, еврей съел свинину. А после этого он сделал тшуву из любви. Он сказал: Творец, все, я чувствую твою любовь, я понимаю, так сказать, да, что это для меня плохо, никогда больше этого делать не буду, почему не буду делать, потому что я тебя люблю, и это как бы мешает нашим с тобой отношениям, духовности, сделать чего. Энергия переворачивается, то есть не то, что его просто простили за то, что он съел свинину, а как если бы он съел жертвоприношение в храме, то есть то жертвоприношение, которое нужно было принести и съесть, и тогда оно его поднимало. То есть представьте, насколько на 180 градусов все переворачивается. То есть что говорят наши мудрецы, это венский рав, он говорит следующее, что в результате этого что получилось? Что вот эта еда, которая была хилу хашем, да, то есть осквернение имени, она перевернулась и стала едой кидуш хашем. То есть, как если бы евреи ели жертву в храме, принесли и ели жертву в храме, то есть вот настолько все перевернулось, и мы знаем с вами, что такое выражение, да, афуху, то есть, когда переворачивается, не только план Амана перевернулся, то есть его, на его же голову, но еще и то ошибка так евреев, которая была сделана, да, и которая вызвала вот эти последствия, она была тоже перевернуто на 180 градусов и вызвало абсолютно позитивную энергию, которую евреи тогда принесли в мир не только на тогда, но еще и на все времена, как я уже сказал. Итак, мы с вами видим, что наша вот еда, да, которую мы едим в Пурим, то есть праздничные суда, имеет огромное значение. Кроме того, если мы с вами посмотрим еще немножко глубже, да, когда у нас первый раз что-то произошло, кто-то что-то съел, и в мир пришла смерть. Ну, мы сразу уходим с вами, как вы понимаете, в райский сад. То есть первая ошибка, она была тоже через еду. И поэтому мы делаем еще и тикун Адама. Вот. Понятно, что как бы нужно очень важно отнестись к сюде, к трапезе. Напурим. Что это значит? Это значит, опять, что когда мы едим, мы понимаем, да, что вот Творец дает нам эту еду, это значит, это двор Тора, это значит духовность. Да? То есть мы едим именно как если бы мы с вами ели вот это жертвоприношение в храме. Мы меняем мир тем, что мы это делаем. И связано это с Адамом. Теперь мы с вами посмотрим, как я уже сказал, что все, что происходит на Пурим, связано с какими-то архетипными личностями, очень важными в Торе. Но что еще у нас есть на Пурим? Как вы знаете, выпивка. Надо выпить. Теперь, где мы в Торе видим выпивку? А, да, парша Ноах. Мы видим, что Ной, Ноах, после того, как он вышел из ковчега, сказано, что он выпил, вот, обнажился, и с ним случилось что-то очень нехорошее. Да? Теперь, ну и задают, конечно, наши мудрецы тоже вопрос, а что же там происходит? Потому что, во-первых, это в Торе. Во-вторых, если бы Ноах был русским человеком, ну, понятно, что-то произошло, сразу выпил. Но он же не был русским человеком, понимаете, да? Так вот, говорят наши мудрецы, что оставшись фактически первым человеком, да, потому что все человечество погибло, Ноах решил исправить мир. То есть он решил исправить ошибку Адама. Каким образом? Через вино. Вино – это канал, это сказанное проявление, одно из проявлений дерева познания добра и зла. И он решил использовать вино для того, чтобы исправить ошибку Адама. Почему? Потому что вино. Помните, да, что такое дерево познания добра и зла? Это возможно, это опыт, каким образом можно использовать субстанцию в добро и в зло. То есть то же самое вино может поднять человека очень высоко, и эта же самая субстанция может отправить человека под стол. Вопрос, как ей пользоваться. И говорят каббалисты, что он хотел нейтрализовать энергию двух женских демонов. Это демон депрессии, меланхолии. Вот. А с другой стороны, это демон маниакальных состояний. И вот он хотел их в мире вообще нейтрализовать, но у него не получилось. Это должна была быть работа Машиха, то есть он должен был опять подождать, пока Творец не дал бы ему разрешение вместе с Творцом это сделать. То есть как многие великие люди, ошибка многих великих людей, что они делали, пытались сделать что-то раньше, раньше времени. Мы знаем с вами, Адам, да, взял раньше времени, дождался бы Шаббат, все было хорошо, но сделал ту же самую ошибку. То есть на самом деле вот эта вот выпивка, опять-таки, это тоже возможность исправления мира. Каким образом? Ну, мы с вами должны пить до такого состояния, сказано, когда мы не знаем разницы между благословен Мордехай и проклят Таман. Что это такое? Ну, во-первых, мы должны понять, что Тора ненавидит пьянство. Если бы, допустим, наши мудрецы хотели, чтобы мы напились, они бы так сказали. Напиться до того, что ты вообще не знаешь, как бы ночь, день и так далее. Нет. Давайте подумаем, в чем было предназначение Амана, жизненное предназначение Амана. А как мы об этом знаем? А очень просто. Ну вот когда уже дым рассеялся, уже все произошло, мы же понимаем, в чем было его предназначение. Ответ, может быть, для некоторых неожиданный, вернуть евреев к чуве. То есть Аман одним росчерком пера, смертным приговором евреев, вернул всех к Всевышнему то, чего не могли сделать 70 мудрецов, включая Мордехая. Ну, он выполнил свое предназначение, его тут же убрали. Теперь, в чем было предназначение Мордехая? Понятный ответ, то же самое. Вернуть евреев к чуве, вернуть евреев к Творцу. Мы с вами уже говорили, правильно, да? Замечательно. То есть, оказывается, интересная вещь, что когда дым рассеется, что значит, придет Машиах, и мы посмотрим на самые негативные моменты нашей жизни, на самые страшные моменты того, что происходило. И мы вдруг увидим, что они как-то работали на нас. Они каким-то образом, да, меняли нас таким образом, что мы приходили ко Всевышнему, мы начинали думать о каких-то вещах, о которых бы мы раньше не подумали. То есть, короче говоря, это все играет на нас. И в этот момент мы понимаем, что проклят Аман и благословен Мордехай, да, это одно и то же. Все работает только на нас. Теперь говорит нам Всевышний. Говорит, понимаете, это, вы понять это можете. Это как бы можем посмотреть на многие случаи в нашей жизни, которые мы видели как абсолютный негатив. Потом мы можем посмотреть, как это на самом деле переворачивалось. Есть вещи, которые мы еще не знаем. Ну, неважно. Интеллектуально понять можно. Эмоционально намного труднее. Почувствовать это. И тогда говорит Всевышний, надо немножко выпить. Выпить именно вот с этой каваной, именно вот подумав о том, что мы сейчас берем субстанцию, которая может нас поднять, попросить Творца выбрать вино для нас заранее, с одной стороны, со второй стороны пить вместе со Всевышним. Вот, сказано, что есть еще вино, которое Творец вообще приготовил 6 дней творения. Можно попросить это вино, понятно, что это гомеопатия, то есть это энергия. И тогда можно в Пурим подняться опять, как мы уже сказали, в райский сад. То есть вернуться в райский сад. Мы можем это сделать. Мы там не удержимся, но ничего страшного, так сказать. Да? Мы из этого опыта можем очень много чего вынести. Ребят, что у нас еще есть с вами в Пурим? В Пурим мы даем цдаку, вы знаете, да? Ну, поскольку мы даем цдаку, кто у нас в Торе? Как бы архетип добра – это Авраам Авин. И опять это очень важный момент. Понимаете, что, ну, кроме того, что мы даем, значит, еду двум бедным людям, да, то есть, чтобы достаточно такие, чтобы другие люди тоже могли съесть вот ту самую суду, о которой мы говорили, в Пурим мы даем всем. Это единственный день, когда сказано, не проверяйте, то есть, вот человек просит, дайте ему, сколько может, можете дать совсем немного, неважно, но дайте. И сказана нам такая вещь, что поскольку мы даем, не разбираясь, нам мера за мерой, меда коннегет, меда тоже дают, не разбираясь. И поэтому мы тоже можем достичь очень много в Пурим. Ну, естественно, когда мы даем, понимаете, да, и даем вот всем, кому нужно, то мы становимся подобны Всевышнему. А подобие в духовных мирах приближает. И это еще один способ приблизиться, если хотите, к Творцу, да, через материальный мир. Очень важно. Теперь, кто у нас с вами следующий герой Торы? Ну, естественно, Ицхак. Ицхак – это смех. Ну, мы с вами знаем, что Пурим – это веселый праздник. Ну, как вы понимаете, все концепции, они очень глубокие. И сказано, в конце времен Ицхак будет смеяться. Что это значит? Это значит, что в конце времен правосудие, Ицхак – это гвура, правильно? Да, это правосудие, суд будет смеяться над Яйцарой, над глупостью, над нашей глупостью, как вы понимаете, и мы сами можем посмеяться. То есть, что самое смешное, когда человек говорит, я сделаю что-то, что идет против Творца, и я еще выиграю. Понимаете, да, то есть, это самая большая глупость, которая только может быть. Вот, и, конечно же, суд смеется. А если еще человек говорит, и никто не узнает, а вы понимаете, что в духовном мире вот эти мысли распространяются, и вообще все знают, как бы в этот момент, и вот решать, что делать, дать ему, не дать ему, потом по голове дать, когда, и так далее, простить, показать. Ну, в общем, короче говоря, вы все понимаете. Да? То есть, вот. Так вот, подсмеяться над Яйцарой, не дай бог, не над людьми, да? Вот, подсмеяться над вот тем голосом, который нам говорит, сделай что-то, чего Творец просит не делать, ты выиграешь этим таким образом, да, манипулируй, ты выиграешь, да, вот посмеяться над вот этими голосами, это очень-очень хорошо и очень важно на самом деле в Пурим. Теперь, хорошо, дальше у нас с вами идет Яков. Яков это Тиферет, а Яков Тиферет это, как вы знаете, красота и правдивость. Ну, тут совершенно понятно, красота и правдивость – это Эстер и Мордехай. Вот Эстер – это на самом деле олицетворение красоты, причем олицетворение женской красоты. Сказано, что все, кто видели Эстер, восхищались ее красотой, вообще считали, что она из их народа. И опять задается вопрос, а как такое может быть? И ответ очень важный. Вы знаете, Эстер была пророчицей. И поэтому шел потрясающий духовный свет. Причем этот духовный свет, он шел как бы на всех волнах. То есть вот то, что нужно было человеку в тот момент, чтобы согрело его душу, чтобы вот он почувствовал эту красоту, да, вот Эстер могла принести. И поэтому совершенно разные люди, совершенно разных народности, да, они все вдруг чувствовали вот эту энергетику, которая идет от Эстер. То есть, когда женщина или женская часть у нас связана со Всевышним, она способна принести в мир вот эту красоту, вот эту гармонию, когда все вдруг сливается и становится очень гармонично, очень красиво. Ну, Мордехай, правдивость, понимаете, это несгибаемость, это тоже часть у нас. Когда найти вот эти две части, вот красоту в самом себе или в самой себе, да, вот эту красоту духовную и правдивость, несгибаемость, соединить вместе, вот тут мы готовы уже с вами победить Амалека, да, то есть это очень важно. Амалек, как вы знаете, это сомнение, Амалек это некая охлаждающая часть нас. Вот, вот мы тогда способны ее победить. Теперь, следующая сфера – это Нецех. Нецех, архетип Нецеха – это Моше Рабейну. И вообще Пурим считается праздником Нецеха. В чем смысл Нецеха? В том, что каждый момент меняет все на вечность. Ну, от простых примеров, например, когда вы понимаете какую-то концепцию, то следующая концепция приходит на человека, который уже понял предыдущую. Поэтому предыдущая концепция, она продолжает работать. Вот. Будет уже работать вечно, что уже другой человек, человек поменялся. И вот здесь, почему было это важно? Потому что, когда евреи задали вопрос, а почему к нам вообще вот, пришло то, что пришло, то они поняли, что надо пересмотреть систему ценностей. Пересмотрев систему ценностей, а Нецех как раз и образует систему ценностей, потому что есть более важное, менее важное. Пересмотрев систему ценностей, как только они пересмотрели систему ценностей, сделали чуву, как мы уже сказали, из любви вся энергия переворачивается. И опять эта возможность, которая у нас есть на праздник Пурим, посмотреть на нашу систему ценностей, посмотреть Всевышний, а что мне нужно исправить. И быть готовым это сделать и дать энергии Пурима исправить то, что необходимо исправить. Ну, следующий, естественно, человек, архетип, если хотите, да, и то, и другое, в Торе это Аарон. И это ход. Где мы с вами видим это? Мы посылаем подарки. Мы посылаем подарки. Подарки – это единство. Это как раз то, что и делал Аарон, когда он поднимал евреев до их самого высокого духовного «я». И на этом уровне у евреев уже нет как бы, даже никаких проблем, не может быть никаких проблем с другим человеком, потому что если человеку показывают, насколько высоко он духовен, то нет, как говорит Рамбам, в этом материальном мире вообще ничего, о чем бы человек жалел, волновался и так далее, и так далее. То есть эти конфликты, они решаются на самом деле, понимаете, да, очень быстро, если человек находится вот в этом состоянии своего высшего духовного «я». Ну, естественно, вот эти подарки, о которых мы сейчас говорим, да, они помогают нам почувствовать дружбу, почувствовать любовь, дать любовь и так далее. Да? Значит, вот это следующая сфера. Следующая сфера после, естественно, Аарона, да, это у нас с вами Йесод, это взаимность. Вот, и это Йосеф. Вот, и, как мы понимаем, вот именно эта самая близость Творцу и дает нам возможность, вот это ощущение, да, что у нас постоянно есть диалог, у нас постоянно есть обратная связь с Творцом, дает силу вот той молитвы, о которой мы говорим. Ведь сила Иосифа была в чем? Что он всегда постоянно чувствовал присутствие Творца. А поскольку он всегда постоянно чувствовал присутствие Творца, он понимал, что он никогда не жертва. Да? То есть, да, очень странный у меня путь, и я не понимаю, почему, так сказать, да, смотрите на Йосифа и на жизнь Йосифа, но Творец со мной. А если Творец со мной, то значит, что я не жертва, и значит, это мой путь, и я чувствую, Творец всегда со мной, так и было сказано, что Творец всегда был с Йосифом. Поэтому вот эта вот сфера взаимность, да, она как раз и дает силу этой молитвы. То есть я чувствую, я понимаю, что Творец слышит меня всегда. А тот, кто меня не слышит, да, это вообще не Творец. Мы уже с вами об этом говорили в наших предыдущих лекциях. И, наконец, последняя сфера – это Малхут. Малхут – это Давид. И это, конечно, суть всего Пурима. Почему? Потому что сказано, что когда у нас есть отдельные детали, из этих деталей мы складываем общую картину. Вдруг проявляется вот некая новая реальность, новая картина, которая на самом деле больше, чем все эти детали. И в Пуриме мы это с вами видим. Почему? Потому что сказано, что Магилат Эстер нету имени Творца. Но задача человека, на самом деле, прочитав Магилат Эстер, увидеть Творца во всем. То есть, казалось бы, разрозненные детали. Да? То есть, Мордехай подслушивает, слышит, как делают заговор против царя. И Мордехай в этот момент принимает решение, что ему бы свою жену вызволить, потому что Эстер была его женой. А он говорит, нет, это не Дерех Эрец, это неправильно. Надо сказать, как Творец хочет, так оно и будет, так оно и повернется, так сказать. Творец хочет вызволить Эстер, да, таким способом. Он говорит Эстер о заговоре царя, ну и так далее. То есть все эти детали, вы понимаете, да, вдруг сказываются в общую картину, и мы понимаем, что на самом деле вот за этим всем стоит и стоял Творец, и все, что там происходит, все было по его воле, по его желанию и так далее, и так далее. Вот это вот понять целостность, увидеть вот общее, которое больше, чем все эти детали, что все эти детали сходятся вместе, это как раз и есть тоже задача Пурима и наша задача тоже. Ну вот я немножечко как бы обрисовал, я думаю, что людям стало понятно, что этот веселый праздник явно не детский, хотя он может быть и детским тоже, конечно, вот, дает нам возможность сделать самые глубокие исправления, которые могут быть и в мире, и в самом человеке. И я просто хочу пожелать всем счастливого, осмысленного Пурима.